Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В обе палаты американского конгресса внесены проекты резолюций, в которых законодателям предлагается признать совладельцев российской нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева жертвами политически мотивированного и избирательного преследования. Конгрессмены-демократы Джеймс МакГоверн и Роберт Векслер, являющиеся авторами проекта, обнародовали заявление, в котором называют второй процесс по делу «ЮКОСа» испытанием верховенства закона и независимости российской судебной системы. Сенатор-республиканец Роджер Викер и его коллега-демократ Бенджамин Кардин призывают Верхнюю палату признать, что Ходорковскому и Лебедеву по политическим причинам отказано в проведении процесса по мировым правовым стандартам. Законодатели не скрывают, что подобный шаг привязан к предстоящему визиту президента США Барака Обамы в Москву и должен послужить напоминанием о судьбе Ходорковского. Конгресс США уже выступал несколько раз в его поддержку, причем тогда среди соавторов резолюции были и нынешний президент, и вице-президент США. О том, способна ли резолюция американских конгрессменов по делу ЮКОСа повлиять на повестку дня визита Барака Обамы в Россию, мы говорим с бывшим директором программ Фонда «Открытая Россия», активистом движения «Солидарность» Александром Осовцовым и политологом Андреем Пиантковским, профессором Гудзоновского университета в Вашингтоне. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Андрею Пиантковскому. Способен ли Белый дом ужесточить свою риторику в ожидании приезда Барака Обамы в Россию? Добрый вечер, Андрей Андреевич.
Добрый вечер. Ну, пока я вообще не слышал никакой риторики от Белого дома. В том, что касается, если вы об этом спрашиваете, дела ЮКОСа. Я вот обратил внимание на сегодняшнюю или вчерашнюю дискуссию по «Эхо Москвы», где выступал один какой-то крупный думец-международник, я все время забываю, какую фамилию, такой вот с классической внешностью Полового из пьес Островского. И приехавший уже в Москву в преддверии визита председатель комитета по иностранным делам палаты представителей господин Берман. Так вот, товарищ Косачев, он уже дал отпор вот этим резолюциям, внесен и сказал, что они недопустимы вмешательства в дело, внутренние дела Российской Федерации, в ход правосудия. На что Берман очень примирительно ответил, ну стоит ли обращать внимание там на отдельные заявления, выхватывать из контекста, перед нами стоят гораздо более крупные проблемы, которые наши лидеры будут решать на саммите. Вот примерно такое доминирующее настроение в вашингтонском внешнеполитическом бомонде сейчас.
Тот же вопрос Александра Осовцова. Добрый вечер, Александр Аврамович. Напоминают ли вам шаги американских конгрессменов, уже сделанные шаги, потому что уже несколько администраций сменилось, пока продлится дело ЮКОСа. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, да, конечно, напоминают. Такого рода документы в американском конгрессе уже появляются не впервые. Но, во-первых, все-таки нельзя забывать, что как уже прозвучало сегодня в нашем эфире, раньше их одним из инициаторов принятия подобных документов был сенатор Обама, один из 100 сенаторов. Теперь у него другая должность. И в этом смысле, даже если он хочет следовать той риторике, которую сегодня, как справедливо отметил Андрей Андреевич, продемонстрировал председатель комитета по международным делам, из, по-моему, из палаты представителей, может, из сената, не помню точно, то ему Обаме этически сложнее будет отказаться от поддержки той темы, которую он некогда сам будировал, будучи еще, ну, не сравнительно, даже просто молодым политиком, хотя это было совсем недавно. Хотя, с другой стороны, понятно, что любой политик демократической страны, хорошо это или плохо, это так, прежде всего сориентирован на интересы своей страны и своих избирателей. Поэтому ожидать от него, что он поставит дело ЮКОСа во главе угла американо-российских отношений, конечно, не приходится. Хотя усилить эту тему он, конечно, вполне может, в том числе и потому, потому что демократы в сравнении с республиканцами вообще всегда больше внимания уделяли гуманитарным проблемам, правам человека и им подобное. Ну и во-вторых, как я уже сказал, потому что он когда-то был не просто одним из, а одним из инициаторов.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». О том, способна ли резолюция американских конгрессменов по делу ЮКОСа повлиять на повестку дня визита Барака Обамы в Россию, мы говорим с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», активистом движения «Солидарность» Александром Осовцовым и политологом Андреем Пятковским, профессором Гудзоновского университета в Вашингтоне. Они оба находятся у нас на прямой телефонной связи. Виктор Кременюк, заместитель директора Института США и Канады Российской Академии Наук, внимательно прочел проект резолюции.
Просто лишний раз дается оценка нашей судебной системе, нашей вообще правоохранительной системе, потому что одним из самых сильных препятствий интереса американцев к нашему рынку, к инвестициям в России и так далее, является то, что они считают отсутствие надежной и эффективной правоохранительной системы. И поэтому вот то, что еще раз конгрессмены подтверждают свою оценку ЮКОСа и вообще всего этого дела, показывает, что в Америке по-прежнему существует твердое убеждение в том, что пока в России не появится нормальная, современная и независимая правоохранительная система, тут делать нечего. Второй аспект, конечно, это отношение к Путину уже, потому что отношение к нему как раз после дела ЮКОСа на Западе начало резко меняться. И это, значит, еще раз подтверждается, они видят разницу между Медведевым и Путиным. Может быть, Обама будет говорить с Медведевым об этом вопросе, подчеркивая, что это косвенное осуждение Путина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, способна ли резолюция американских конгрессменов по делу ЮКОСа повлиять на повестку дня визита Барака Обамы в Россию, мы говорим с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», активистом движения «Солидарность» Александром Осовцовым и политологом Андреем Пятковским, профессором Гудзоновского университета в Вашингтоне. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Вот мне кажется, что сегодня дело ЮКОСа, оно далеко носит не локальный характер. Дело в том, что наш земной шарик, он не такой уж большой, и он находится в очень опасном состоянии. И в таком состоянии, понимаете, как если бы люди были бы на каком-то начиненном водородом воздушном шаре, вот, и говорили бы так, что не суйтесь на мою территорию, я там могу проводить какие угодно там взрывоопасные, огнеопасные испытания и так далее, вот эта штука не проходит. И поэтому сейчас уже нужно вырабатывать какую-то совершенно новую политику, новую идеологию, которая будет далеко не безразлична. Позиция, в частности, России далеко не только в деле ЮКОСа, но и в части поддержки мало найдется экстремистских режимов, которые бы Россия не поддерживала. Спасибо.
Вопрос Андрею Пиантковскому. Насколько близко к сердцу воспринимает американская общественность дело ЮКОСа?
Ну, я бы не сказал, что это основной приоритет американской общественности, но люди политизированы, особенно люди, вовлеченные в политические или тем более в бизнес-отношения с Россией, это все прекрасно понимает. И вот правильно только что Виктор Кременюк отметил, на инвестиционном поведении американского бизнеса в России, конечно, это сказывается самым катастрофическим образом. Но я бы хотел еще отреагировать на совершенно справедливую реплику нашего слушателя о том, что мы живем на одном шарике, и вот эта демагогия о невмешательстве во внутренние дела, она совершенно возмутительна, вот та, которая прозвучала на эхо Москвы. Вот здесь, в Нью-Йорке, мой хороший знакомый Андроник Мигранян возглавляет Институт демократии. специально созданное недавно, по-моему, с помощью российского правительства. Мы иногда с ним перезваниваемся. Одной из функций этого института является мониторинг соблюдения прав человека, принципов справедливого правосудия, демократии в Соединенных Штатах. И Андроник этим очень серьезно занимается. Наши две страны принадлежат к нескольким таким престижным клубам. Ну, например, Большой Восьмерки, где в определении все декларации Большой Восьмерки начинается мы, 8 самых крупных демократических экономик мира. А принадлежность к этому клубу накладывает обязательства, и тоже резолюция Конгресса является совершенно естественным выражением озабоченности о поведении на 1/8 этого шарика.
Вопрос Александра Савцова. По-прежнему ли влияет дело ЮКОСа на двустороннюю атмосферу между отношения между Кремлем и Белым домом, как по-вашему?
На мой взгляд, несколько влияет, но хотя бы потому, что хотя трудно судить, пока Белый дом, новый Белый дом, новый президент и его администрация на тему не высказывались, но, во-первых, как я уже сказал, Обаме трудно будет полностью отказаться от своих прежних начинаний. Во-вторых, Белый дом не может быть равнодушен к Конгрессу. Я боюсь, что в еще большей степени может повлиять это на действия Кремля, в том числе и относительно Запада в целом и Соединенных Штатов в частности, а где-то даже, извините, и в особенности. Потому что приближающееся рассмотрение, хоть и через столько лет, но тем не менее, дело ЮКОСа в Страсбурге может привести к очень тяжелым последствиям для нынешнего руководства России. Конечно, Страсбургский суд не вправе освободить Ходорковского, Лебедева, Алексаняна и других. Но он может принять такие решения, которые послужат правовым основанием для начала процесса изъятия части, большей части, а может быть и еще больше, зарубежных активов тех структур и компаний России, которым досталось имущество ЮКОСа, прежде всего Роснефти, также Газпрома. И уже высказывались версии, на мой взгляд, к сожалению, отнюдь не безосновательные, что ради того, чтобы минимизировать эти последствия или по возможности вовсе их избегнуть, Кремль готов пойти, например, на развязывание еще одной грузинской войны. Потому что после этого, весьма вероятно, Россия начнет исключать ее, по крайней мере, европейских структур. И выход из Совета Европы, неважно, исключение, выход, тем самым выводит Россию из-под юрисдикции Страсбурга. Вот этот сценарий, на мой взгляд, как я уже сказал, не безосновательный, хотя, конечно, и не абсолютно вероятный, он был бы, пожалуй, самым тяжелым последствием дела ЮКОСа.
Алексей Кандауров, бывший депутат Государственной Думы, бывший глава аналитического отдела концерна ЮКОС, приветствует сам факт общественного контроля за делом ЮКОСа.
Право американских конгрессменов и сенаторов требовать от своего президента или просить своего президента совершить те или иные политические действия, которые они считают служат делу защиты демократии. Поможет это по делу Ходорковского или нет, уже сам факт общественного контроля мирового за процессом помогает тому, чтобы все это не превратилось в окончательный произвол, то есть чтобы те люди, которые придумали это безумие и осуществляют, чтобы они понимали, что мировой контроль за этим делом есть. Вот поэтому я думаю, в этом смысле это помогает Ходорковскому и Лебедеву, придает им силы и уверенности в том, что они не остаются без внимания не только внутри страны, но и за рубежом.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я хотел бы вопрос задать. Вот известно, и говорят, что вот ЮКОС огромное количество нефти пропускал через фирмы однодневки на Кипре, и что эти фирмы потом с деньгами исчезали. Это первый вопрос. И второй вопрос, значит, меня интересует. вот известно, что американский капитал сюда, который пришел, он в основном носил характер спекулятивный, то есть наживаться, сорвать куш и смыться. И когда вот началась грузинская война, они быстро сорвали свои денежки и быстро перекинули к себе. И поэтому этот капитал, он ненадежный, он ненужный нам, он как бы даже вредный получается, понимаете? То есть он только подрывает и грабит Россию. И нужен ли нам такой капитал? И нужны ли нам такие бизнесмены, которые хотят за бесценок отдать все то последнее, что у нас еще осталось.
Вопрос Андрея Пионковского. Насколько убедительно там за океаном выглядит аргументация обвинения по второму делу ЮКОСа?
Ну, она выглядит абсолютно неубедительно. Если все обстоятельства первого дела еще можно как-то было обсуждать, то здесь, во-первых, прежде всего бросается в глаза факт, что людей второй раз обвиняют как бы в одном и том же, а второе, что формально первым это обвинение является факт, что Ходорковский и Лебедев украли у самих себя, то есть у компании ЮКОС, всю нефть и потом ее продали. Но я бы вот хотел бы остановиться на замечании нашего патриотического в кавычках слушателя о том, что нам не нужен западный капитал. Ну, во-первых, любой капитал занимается только тем, прежде всего, что увеличивает прибыль. В этом его природа. Но как мы собираемся проводить реструктуризацию нашей экономики, инновацию, освоение современных технологий, нанотехнологий, когда 95% всех современных технологий находятся и введены были в Соединенных Штатах. И без сотрудничества с Западом наша страна обречена вот на эту замечательную роль сырьевого придатка, с единственным только уточнением, что, кажется, вот судя по последнему решению Сечина и Путина, их соглашению с Китаем, мы решили стать сырьевым придатком Срединой империи.
Тот же вопрос Александра Савцова. Осложняет ли, по вашему делу, ЮКОС отношения между Москвой и Вашингтоном?
В инвестиционном смысле, безусловно, осложняет. В каком-то смысле почти сводит на нет. При всем том, что, уважаемый слушатель, я, честное слово, не хочу сказать ничего плохого о нем лично, но вот то, что он сформулировал, это яркие примеры того, что есть нынешняя кремлевская пропаганда. Потому что сначала кремлевские деятели думают, что они как раз отличают стратегических инвесторов от биржевых игроков. Я ничего не имею против биржевых игроков, но они действительно не являются долговременными инвесторами. Так вот, сначала стратегических инвесторов из России, ну, скажем так, мягко выдавили, чтобы не сказать, повыгоняли. Достаточно вспомнить «Сахалин-2» и еще несколько подобных историй. А потом стали говорить, когда биржевики после дела ЮКОСа и после того, что устроили под надуманным предлогом, как когда-то говорили в советской пропаганде, борьбы с кризисом, побежали из России и стали говорить, что они нам и вовсе не нужны. От них один вред. Ну так, разумеется, кто в таких условиях куда пойдет. Не говоря уже о том, что когда распространяются вот пересказанные, еще раз говорю, уважаемым слушателям, не им придуманные бредни о том, что какая-то нефть продавалась через кипрские офшорки. А как это? Вот нефть, она же добывалась в России. Она же физически не может быть переведена на Кипр, это остров, я напоминаю, каким-то незаконным образом. Таких танкеров нет, чтобы перевозить туда всю нефть, добытую когда-то ЮКОСом. И главное, зачем? Что этим на Кипре делать? Максимум возможного – это иметь в лице кипрской компании одного из посредников после того уже, как экспорт нефти оформлен в соответствии с требованиями российского таможенного, налогового и прочих правительственных ведомств. Напомню, ни один из них не привлечен к ответственности. То есть, либо они с Юксом все делали правильно, либо, если они что-то делали неправильно, то спрашивается, где-то скамья подсудимых, на которой они должны сидеть. Вот в результате и получается, что когда, с одной стороны, инвесторов, тех, которые приходят, выгоняют, а с другой стороны, тех, которые еще не приходят, уже непрерывно ругают последними словами, то, да, действительно, модернизации инфраструктуры российской производственной сферы можно ждать очень долго.
Борис Немцов, член политсовета движения «Солидарность», только что вернулся из Вашингтона.
Ну, в принципе, дело ЮКОСа ярко выражено политическое, и особенно второй процесс означает, что в России никакого независимого правосудия нет. По абсурдному обвинению Ходорковского опять хотят упечь, и ясно, что это политический заказ. Поэтому то, что конгрессмены такое решение приняли, на мой взгляд, это важно. Но еще важнее, какова будет позиция Обамы. Дело в том, что Обама, будучи сенатором, в 2004 году поддерживал резолюцию по Ходорковскому. И очень интересно, собирается ли он этот вопрос поднимать на сей раз, я не знаю. Мне кажется, что с точки зрения установления в России законности и порядка, решение проблемы Ходорковского – это знаковое событие, абсолютно знаковое. И если эту проблему удастся решить, то есть надежда, что Россия встанет на путь правового государства, от которого она последовательно отходит на протяжении всего правления Путина.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Понятно, что многие акционеры ЮКОСа живут в США и потеряли много денег. Вот сейчас лоббируют свой конгресс, чтобы надавил на Россию в связи с новым делом Ходорковского. Только мне так кажется, они свои денежки так не вернут. Вообще надо вот эту очередную резолюцию Конгресса США по делу ЮКОСа рассматривать как очередной выпад американского политического инстеблишмента в адрес Кремля. Думаю, что это контрпродуктивно наряду с заявлением Хиллари Клинтона о перезагрузке так называемой. Я думаю, что Обама разберется с делом ЮКОСа. Тут очень много темных сторон в этом деле. Спасибо.
Спасибо. Напомню, что в обе палаты американского конгресса внесены проекты резолюции, в которых законодателям предлагается признать совладельцев российской нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и Платона Лебедева жертвами политически мотивированного избирательного преследования. Конгрессмены-демократы Джеймс МакГоверн и Роберт Векслер, являющиеся авторами проекта, обнародовали заявление, в котором называют второй процесс по делу ЮКОСа испытанием верховенства закона и независимости российской судебной системы. Сенатор-республиканец Роджер Уикер и его коллега-демократ Бенджамин Кардин призывают Верхнюю палату признать, что Ходорковскому и Лебедеву отказ в проведении процесса по мировым правовым стандартам. Способна ли резолюция американских конгрессменов по делу ЮКОСа повлиять на повестку дня визита Барака Обамы в Россию? Мы об этом говорим с Александром Осовцовым и Андреем Пятковским, активистами российской непримиримой оппозиции. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В катастрофе йеменского авиалайнера, упавшего в Индийский океан у Коморских островов, чудом спаслась 14-летняя девочка. Ранее сообщалось, что уцелел 5-летний мальчик. Спасатели не надеются найти живыми еще кого-нибудь из 153 пассажиров и членов экипажа самолета. На севере Ирака, в городе Киркук, при взрыве, по последним данным, погибли по меньшей мере 24 человека, около 40 ранены. Как сообщает полиция, заминированная машина взорвалась около многолюдного рынка. Российский сержант Александр Глухов получил в Грузии статус беженца. Об этом заявили МВД страны, сообщив, что он также обеспечен работой и временным жильем. Эту информацию подтвердила мать Глухова. В центре Москвы произошел взрыв в коллекторе. По предварительным данным, пострадавших нет. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании гражданина США Эммануэля Зельцера, который отбывал наказание по обвинению в покушении на промышленный шпионаж. Во время встречи в Минске с делегацией Конгресса США Лукашенко заявил о необходимости восстановить в полном объеме дипломатические отношения между двумя странами. В центре Москвы около 200 представителей экологических движений провели акцию протеста против строительства автотрассы «Москва-Петербург». В Иране Совет Стражи объявил, что вопрос об итогах президентских выборов закрыт. Лидер оппозиции Мир Хосейн Мусави, проигравший выборы, утверждает, что итоги голосования были сфальсифицированы. США ввели санкции против иранской фирмы, заявив, что она оказывала помощь Северной Корее в ядерных разработках. В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Израиля. Нурсултан Назарбаев и Шимон Перес выразили готовность развивать взаимную торговлю.
Британская и китайская нефтегазовые корпорации выиграли тендер на разработку нефтяного месторождения Эр-Румайла в Ираке. В Германии скончалась всемирно известная немецкая танцовщица и хореограф Пина Бауш.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, способна ли резолюция американских конгрессменов по делу ЮКОСа повлиять на повестку дня визита Барака Обамы в Россию, мы говорим с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», активистом движения «Солидарность» Александром Осовцовым и политологом Андреем Пиантковским, профессором Гудзоновского университета в Вашингтоне. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Во-первых, искренняя благодарность американским конгрессменам, которые, в отличие от российских парламентариев, все-таки заботятся о правах человека. Я думаю, вполне искренне заботятся. Во-вторых, я не думаю, что резолюция не может не повлиять. Вот сегодня по эху Москвы передавали рейтинг господина Путина. Он где-то перед президентом Ирана находится, но в конце таблицы рейтинга. То есть я не думаю, что господин Путин и господин Обама смогут не заметить этих вещей. Что больше половины людей опрошенных отказали в доверии господину Путину.
Вопрос Андрею Пиантковскому. Как по-вашему, способен ли Дмитрий Медведев стать более внушаемым, чем его предшественник Владимир Путин?
Я очень скептически оцениваю перспективы Медведева как государственного деятеля и тем более руководителя государства. Понимаете, ведь Путин выбрал его по единственному критерию – полной психологической подчиненности. Но это сказывается даже вот в его психофизическом поведении. Вы понимаете, он все время пытается подражать Путину. Ну, хоть это смешно, как у школьника-ботаника, который почти влюбленного в такого дворового шпаненка, на котором ему хочется походить. Вот последний пример, кстати, совершенно возмутительный. Пример его безответственности в острейшем политическом вопросе. Это его встреча с силовиками после покушения на генерала Евкурова, когда ему хотелось продемонстрировать себя таким крутым пацаном, как дядя Володя. Он сказал: прежде всего доложите мне о количестве убитых боевиков. Понимаете, это ни в какой контрповстанческой операции количество убитых не является мерилом успеха. Это как и зная наших силовиков, которые как раз этим и хотят отчитываться, и отчитывались в Ингушетии, при Зятикове, против чего так последовательно и яростно боролся Евкуров, за что его и пытались убить. Между прочим, такие покушения, они никакими спрятавшимися в лесах боевиками или там еще мстящими сестрами или матерями не организовывается. Так вот это заявление, оно же просто перечеркивает все, что Евкуров делал, и толкает федеральных силовиков на то, чтобы ввергнуть Ингушетию в полномасштабную войну. Не верю я ни в какой ни либеральный, ни какой другой потенциал Медведева. Абсолютно пустая, жалкая и манипулируемая фигура.
Тот же вопрос Александра Осовцова. Способен ли Дмитрий Медведев скорректировать как-то ход процесса по делу ЮКОСа вот в присутствии у властного руля Владимира Путина?
Ну, во-первых, насколько я знаю, слышал, по крайней мере, в тех договоренностях, которые у них были еще до
того, как Медведев был назначен преемником, а не только президентом, речь шла о том, что дело Юкоса, дело Ходорковского – это прерогатива Путина. Так что для того, чтобы нарушить эти договоренности, ему надо нарушить их все в целом. А во-вторых, вы знаете, вот недавно президент Российской Федерации посетил с официальным визитом Намибию. Вот там тоже есть президент, его фамилия Пахамбе. Он преемник основателя Намибии как независимого государства и основателя правящей партии, такого известного деятеля Сэма Нуйомы. Тот еще жив, он очень старый, тоже после двух сроков ушел в отставку. Правда, не в премьер-министре, в отставку ушел. Вот, тем не менее, когда Пахамбе обращаются товарищ президент, у них принята форма обращения товарищ, он всегда говорит, нет, я товарищ Пахамбе, а президент у нас один, товарищ Нуйома. Ну, я думаю, что они с Медведевым должны были хорошо друг друга понять и почувствовать общность ролей, говорят, даже актеров сближает.
Юрий Шмидт, адвокат Михаила Ходорковского, рад любому вескому поводу давления на Кремль.
Я не могу сказать, что я уверен, что и эта резолюция, и резолюция Сената Соединенных Штатов, и резолюция готовящаяся Бундестага, и резолюция, которую предполагают в сентябре принять парламентская ассамблея Совета Европы, приведут к немедленному освобождению Ходорковского и Платона Лебедева. Но я убежден, что внимание и Конгресса Соединенных Штатов Америки, и Бундестага, и вообще межгосударственных организаций внимания мировой общественности, все это в какой-то момент перерастет определенную критическую массу, и настанет время, когда наша власть уже не сможет не считаться со всеми этими решениями и будет искать какие-то пути выхода из изоляции, в которую Россия себя загоняет в течение последних нескольких лет.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Любимая моя страна, ты помнишь тот момент, когда мы все рабочие, крестьяне, доворовывали то, что нам недоплачивали? В виде зерна, в виде там болтов на предприятиях. Но вот сейчас ситуация сложилась такая, что у руководства страны находятся два юриста, своровавшие у страны право и свободу. Оно выражается, ярко выражается вот в этом процессе по отношению к ЮКОСу. Они своровали право на частную собственность. Я уже не говорю о политическом праве, я уже не говорю о всех остальных прав. Но самое фундаментальное право – это право на свободу. На свободу иметь что-то. Вот эти гении, что они сделали. Спасибо.
Вопрос Андрея Пиантковского. Воспринимает ли мировое сообщество этот процесс по делу ЮКОСа как такой квинтэссенцию российского правосудия?
Да, пожалуй, да. И не только российского правосудия, но и российского бизнеса. Может быть, даже еще в большей степени бизнеса. Об этом говорили уже участники нашей передачи, и Кременюк, и Александр, что кардинально повлияло на инвестиционный климат в России, продолжает влиять, особенно второе дело ЮКОСа.
Тот же вопрос Александра Савцова. Как воспринимается вот в Европе второй процесс по делу ЮКОСа?
Ну, теми, кто хоть как-то интересуется российскими делами, он воспринимается довольно однозначно. Причем, как-то не странно, казалось бы, насколько я знаю, по крайней мере, в странах бывшего советского блока несколько острее, чем в старой Европе, потому что, как мне кажется, я так интерпретирую, в Старой Европе во многом, ну, как бы традиционно по инерции относятся к России как к стране дикой, нецивилизованной, от которой, в общем-то, чего-то подобного и следует ждать. В так называемой Восточной Европе, реакция, подчеркиваю, у тех, кто интересуется, разумеется, скорее по типу Гавела, что люди продолжают упорно двигаться в том же направлении, откуда, казалось бы, мы все недавно вместе вырвались. Они опять хотят туда. Мы туда больше не хотим ни за что. Нам с ними не то, что не по дороге, нам лучше от них держаться как можно дальше. Вот, кстати, и последнее заявление Гавела по поводу того, что надо избавляться от газовой зависимости от России. Это ли не свидетельство того, что не то, что инвестиционный, а и торговый климат для России за политики кремлевского руководства вообще и дело Юкоса, в частности, хотя оно здесь прямое отношение не имеет, но в целом, безусловно, имеет. Становится только хуже.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, бывший главный редактор журнала «Америка», отдает вопрос на усмотрение Белого дома.
Это вопрос совести, это вопрос порядочности Конгресса, президента. Проводить переговоры с людьми, которые просто выходят на улицу, грабят, ведут себя как суданские пираты, ну, нельзя. Я нисколько не удивлен, что конгрессмены просят, чтобы Обама начал такие разговоры с президентом Медведевым, потому что в противном случае это будет разговор цивилизованного человека с людоедом, и никаких обязательств они на себя брать не будут, и если они не начнут как-то исправляться в своем поведении, то они не могут быть нормальными, полноценными партнерами. Мне кажется, что это ни в коем случае не ритуально, это скорее гигиеническая такая мера, которая позволяет нынешнему президенту показать, что он хоть сколько-нибудь цивилизованный человек.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, мне кажется, что был бы кристально честный вот этот чекист. Мы даже не знаем, кто дети у него, что. Мне вот было бы интересно узнать, что же он такой зашифрованный. Так вот, был бы вот этот мститель, которого, ну, мне кажется, я раньше еще сомневалась, а теперь я вижу, что это личная месть. И, видимо, тех, кто им руководит, Путиным, я не думаю, что это его просто действие. Так вот, у меня Бориса Миронова книга, и мне просто страшно было читать, что за ужасы, я побоюсь говорить это в эфир, он делал в бытность свое в Питере. То есть это уголовник настоящий, с группировкой со своей, совсем. Вот мне кажется, на фоне кризиса, как вы думаете, может быть, все-таки смягчится он вот по отношению к этому человеку, к этому умнику, потому что ведь будь его воля, мне кажется, смертную казнь бы он поднимет, так психологически подгоняет. Но это нечестно, вот просто нечестно. А в связи с кризисом, может быть, что-то изменится, как вы считаете?
Вопрос Андрея Пьянковского. Как считаете, вот вопрос нашей радиослушательницы, процесс по делу Кумарина или по делу бывшего депутата ЛДПР Глущенко, приоткроет ли свет над происходившим в Санкт-Петербурге во времена приватизации?
Ну, при существующем власти, конечно, не приоткроет. Но в том, что ментальность Путина – это криминальная ментальность, это очевидно. Для этого даже не надо копаться в приватизации. Это достаточно опытному психологу посмотреть на его лицо, на его лексику, его жестикуляцию. И, конечно, в отношении Ходорковского присутствует очень большой элемент личного. Поэтому пока Путин находится у власти, Ходорковский будет находиться в тюрьме, а потом они могут поменяться местами. А что касается кризиса, наоборот, в момент кризиса Путин чувствует себя как загнанный в угол. Рухнула ведь вся эта идеология вставания с колен, и ни в коем случае невозможно отдать власть, потому что придется отвечать и за петербургский период его деятельности, и за массу других вещей. Тут уже прозвучало слово «Грузия» сегодня. Не секрет, это очевидно, что такая самая безумная часть нашего руководства готовит Вторую грузинскую войну, и Александр правильно заметил, что одним из мотивов этого будет полный разрыв с Западом, и уже не нужно будет не принадлежать ни к каким клубам и ни в чем отчитываться и оправдываться. Посмотрите, каждый день появляются сообщения в нашей прессе о том, что кровавый режим Саакашвили собирается напасть на Россию. Но это из той же серии, как и нападение Финляндии на Советский Союз или Польши на гитлеровскую Германию в 1939 году. Не жду я никакого смягчения путинской внутренней и внешней политики. Наоборот, он будет повышать ставки в этой игре.
Вопрос Александра Савцова, как урожденного санкт-петербуржца. Служит ли процесс по делу ЮКОСа ширмой для расследования криминальной приватизации в Санкт-Петербурге?
Нет, конечно, никакого расследования нет и быть не может, потому что, если вспомнить, чем именно занимался вице-мэр Санкт-Петербурга Путин, то основной объект его хозяйственного курирования был порт. Ну, любой человек, читавший какие-нибудь книжки в детстве, сколь угодно далеко мог жить от моря, но он точно знал, что самое криминальное место в любом городе, если там порт есть, это и есть этот самый порт. Что такое был порт в Питере в 90-е годы, как господин Путин и его присные любят говорить лихие, это знают все, это, может быть, было одним из самых или самым лихим местом в стране, самый большой порт в России. Вот абсолютно понятно, что человек, который этим занимался, извлекал, как неоднократно писали в прессе, из этого дохода, он и сам склонен таким методом. А что касается кризиса, то опять же, господин Путин, я припоминаю, когда-то уже не помню, в какой связи делился воспоминаниями о забавах своего деда, то есть, в частности, рассказывал о том, что он на лестнице убивал железной палкой крыс. Ну, у каждого свое развлечение. И, в частности, он говорил, что вот когда уже крыса полностью загнана в угол, то и находится таким образом в состоянии не просто кризиса, а я бы сказал катарсиса, то она уже абсолютно ожесточенно кидается на все и вся, пытается и кусаться, и делать все что угодно. Это к вопросу о том, может ли повлиять на него кризис смягчающим образом. Конечно, нет, Андрей прав, наоборот, только ожесточит.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, полагается на психологию российского президента.
Для тех конгрессменов, которые внесли резолюцию по делу ЮКОСа, разумеется, это вещь не ритуальная. Я полагаю, что они действительно верят в то, что они предлагают. И, безусловно, это повлияет на повестку дня встречи Барака Обамы и Дмитрия Медведева, хотя бы даже на неофициальную конфиденциальную часть переговоров, которые состоятся в Москве 6-8 июля нынешнего года. Однако я бы не переоценивал значимость этой резолюции для дела ЮКОСа и судьбы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в частности. Безусловно, ключ к решению вопроса об освобождении обоих в руках Дмитрия Медведева, и политически это для него весьма выгодно. Однако сама психология российского президента диктует ему крайне осторожные решения. Он любит, чтобы трупы врагов сами проплывали мимо него. И, по всей видимости, сегодня он к такому решению не готов, несмотря на все выгоды, которые она несет, и несмотря на огромный ущерб, который получит Дмитрий Медведев, если подобное решение принято не будет. Однако все же нынешний процесс по делу Ходорковского и Лебедева отличается от первого. Видно, что прокуроры чувствуют себя неуверенно, что я пока не получал никаких инструкций, а значит, надежда остается, и резолюция американского конгресса, пусть очень маленький, но вклад в положительное решение вопроса о свободе Ходорковского и Лебедева.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Давно уже не слушаю новости по масс-медиа российским и считаю, что суд над Михаилом, конечно, был неправедным. Но сочувствие у меня ни к нему, ни к бизнесменам. Нет, это их гешефт, и это их риск. И у меня вопрос к Пьянковскому. Где вот проходит раздел между
ну, событиями, в которые Америка вмешивается, и событиями, которые они считают внутренним делом. Спасибо.
Слово Андрею.
Я уже немножко...
Да-да-да.
Я уже немножко отвечал на этот вопрос в первой половине, что страны, принадлежащие к Большой Восьмерке и к организации ОБСЕ, они считают своим общим делом состояние в сфере прав человека, соблюдения законности. И Российская Федерация, например, активно использует это свое право. Я упомянул о том, что в Нью-Йорке специально создан большой, хорошо финансируемый институт демократии во главе с известным российским политологом Андроником Мегроняном, который, так сказать, в режиме постоянного мониторинга отслеживает состояние в этой сфере в Соединенных Штатах. Это что касается такого правового, политического или морального аспекта. А другое дело – вопрос прагматизма. Считают ли, скажем, ну, конгрессмены обладают как бы большей свободой действия в выборе объектов своего внимания, а администрация, она может сопоставлять, достаточно ли важен тот или иной вопрос с точки зрения более значимых предметов обсуждения на российско-американском саммите. Чрезвычайно влиятельно сейчас в Вашингтоне школа так называемых реалистов. Это прежде всего Киссинджер, Бейкер, Грэм, Саймс. По странному совпадению, все они вовлечены в деловые отношения с Россией, по сути, являются лоббистами Кремля. Кстати, лоббизм, я не собираюсь никого обвинять, в Америке лоббизм в пользу иностранного правительство – это вполне уважаемое, респектабельное и легальное занятие. Так вот, эта школа утверждает примерно следующее, что, собственно, основные проблемы для США – это Иран и Афганистан. Россия при желании может там быть полезна. Так вот, чтобы Путин был полезен нам в этом, не стоит его раздражать нашим вниманием к тем областям, которые ему неприятны для обсуждения. И вообще, не стоит ему пойти навстречу, например, в отношениях на постсоветском пространстве. Вот Грэм и Саймс выдвинули такую концепцию финляндизации Украины, Грузии и других бывших республик Советского Союза. Вот насколько далеко готова будет пойти администрация Обамы навстречу вот этой школе политической мысли, мы увидим по результатам саммита.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здесь сказали, что наша власть пойдет на конфликт с Европейским Союзом для того, чтобы не отвечать в Совете Европы и в суде по правам человека. И якобы это как-то защитит отсутствие вот этого контроля, защитит собственность наших руководителей за границей. Это мне кажется очень странным утверждением. Ведь вопрос о собственности будет разбираться в судах, которые в Германии называются хозяйственными, у нас арбитражными. В общем, совершенно другой системе судов, которая никак не связана с Европейским судом по правам человека. И я думаю, что исключение России из Совета Европы, наоборот, будет способствовать больше, чем даже решение Европейского суда по правам человека, тому, чтобы взяться за собственность наших детей за границей. И мне кажется, что если действительно Путин обладает 40 миллиардами в Европе, то и других странах иностранных, то, наоборот, они должны вести себя тише воды, ниже травы.
Вопрос Александра Савцова. Как по-вашему, есть ли в Белом доме или в Кремле силы, заинтересованные в срыве встречи президентов Обамы и Медведева? Помните, когда-то полет пилота Пауэрса сорвал встречу Хрущева и Эйзенхауэра? Вам слово.
Нет, ну я думаю, что, по крайней мере, значимых сил, которые очень в этом заинтересованы и самое главное, смогут это сделать, в Белом доме нет вообще, но и в Кремле, скорее всего,
тоже нет. Вы, девушка, понятно, что в Кремле, ну, чуть-чуть, в Белом доме, есть очень значимые силы, премьеры, некоторые, по крайней мере, вице-премьеры, которые хотели бы, скажем так, ограничить тематику переговоров по преимуществу или даже исключительно вопросами о сокращении стратегических наступательных вооружений и тому подобными традиционными темами, теми, которые обсуждались еще упомянутыми вами, Володя, Хрущевым и Кеннеди. И ничего более современного. Вот, я думаю, о чем идет речь. Возвращаясь к вопросу, только что прозвучавшему, ровно одну минуту, речь идет не о собственности Путина, предполагаемой, и других персонажей, а о собственности структур, которые получили имущество ЮКОСа, незаконно изъятое. Я назвал Роснефть и Газпром. Поэтому это совершенно другая юридическая ситуация.
Вопрос Андрею Пиантковскому. Как, по-вашему, состоится ли запланированная на понедельник встреча президентов Обамы и Медведева, несмотря на происки недоброжелателей?
Ну, это вопрос такой, я воспринимаю его как риторически иронический. Конечно, состоится. Я бы добавил еще, что дополнительное значение этой встречи для московских лидеров, оно связано вот с этими планами новой грузинской войны, в котором идет совершенно определенная военная и психологическая подготовка, но политического решения еще не принято. И вот политическое решение будет принято по результатам Обамы, встречи Обамы. Они попробуют понять, как далеко готов будет пойти Обама в противостоянии Кремлю в случае новой грузинской авантюры.
Спасибо. Напомню, что о том, способна резолюция американских конгрессменов по делу ЮКОСа повлиять на повестку дня визита Барака Обамы в Россию, мы беседовали с Александром Ромасовцовым и Андреем Пиантковским. Оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.